Единственное, что он ощущал, быстро ведя машину по дороге к Филадельфии, была тишина. Он не испытывал ничего, ни страдания, ни радости. Риордан увидел в темноте черный силуэт своего завода на фоне дышащего зарева. Зарево было цвета расплавленного золота, надпись «Риордан Стил». До завода оставалось еще миля, когда внимание Риордана неожиданно привлекла маленькая вспышка пламени. Выбивалось оно там, где никакого огня не должно было быть. В следующий миг послышался сухой щелчок выстрела, затем три частых ответных, напоминающих гневные пощечины внезапно напавшему противнику. Потом преградившая вдали дорогу черная масса обрела форму. Это была метущаяся у главных ворот толпа, пытавшаяся штурмовать завод. Риордан успел разглядеть руки, размахивающие дубинками, ломами, винтовками. Он резко свернул с визгом шин в темноту боковой дороги. Риордан ехал на скорости 60 миль в час по колеям немощенной дороги к восточным воротам, и они были уже видны, когда на ухабе машину занесло с дороги к краю оврага. Это заняло одну секунду, но в следующую он нажал тормозную педаль и заглушил мотор. Когда свет фар проносился по оврагу, он заметил на склоне какой-то продолговатый предмет, более темный, чем серый бурьян вокруг, и ему показалось, что мелькнувшее белое пятно было человеческой рукой, машущей в просьбе о помощи. Риордан стал торопливо спускаться по склону, комья земли рассыпались под его ногами, он разглядел человеческое тело, но тело было неподвижным.
«Мистер Риордан...»
Это был крик, прозвучавший шепотом. Ужасный звук, похожий на невырвавшийся стон. Стонал кормилица. Риордан почувствовал, как рука парня сжала его руку с необычайной силой, терпящего мучительную боль человека.
«Малыш, что с тобой?»
«Они хотели застрелить меня, чтобы я не мог ничего сказать».
«Тебе нужна помощь. Давай отвезем тебя в больницу и...»
«Нет, подождите. Я думаю, времени у меня осталось мало. И должен рассказать вам. Послушайте, этот бунт организован по указке из Вашингтона. Это не рабочие, не ваши рабочие. Это присланные ими новички и нанятые на стороне бандиты».
В лице парня была отчаянная напряженность, и Риордан понял, что лучшая помощь, какую может оказать, это слушать.
«Они подготовили план объединения сталелитейных заводов, и им нужно его оправдание. Поэтому они хотят представить дело так, что вы довели рабочих до ручки, что рабочие пришли в ярость, что вы не можете их контролировать, и правительство вынуждено вмешаться для вашей защиты и общественной безопасности».
Риордан пожал парню руку.
«Спасибо, малыш».
«Я сожалею, что запоздал, мистер Риордан. Но они скрывали от меня до последней минуты. Они хотели, чтобы я подписал пачку пропусков, чтобы сюда пропустили кое-кого из бандитов. Я хотел позвонить вам домой. Телефонные провода оказались перерезаны, но они, должно быть, следили за мной. Тут в меня выстрелили, и потом они сбросили меня сюда».
«Послушай, малыш, я прошу тебя об одолжении. Ты был готов умереть ради спасения моего завода. Постараешься жить ради меня».
«Ради вас, мистер Риордан».
«Ради меня. Потому что я хочу этого. Потому что нам вместе нужно еще много взбираться. Теперь помоги мне отвезти тебя к врачу. Расслабься, не волнуйся и позволь мне поднять тебя».
Риордан неторопливо, осторожно поднялся на ноги, увидел спазмы боли на лице парня, когда медленно прижал его к груди, словно ребенка. Но спазмы перешли в очередное подобие улыбки, и парень спросил:
«Кто теперь кормилица?»
«Видимо, я».
Голова парня опустилась на плечо Риордана. Он не слышал всхлипываний, но ощущал ритмичное содрогание и проникающие сквозь ткань рубашки не слезы, а маленькие горячие капли крови.
«Мистер Риордан, я очень вам симпатизировал».
«Знаю».
Потом голова его запрокинулась, губы слегка шевельнулись, тело дернулось в краткой конвульсии. Риордан продолжал медленно идти, не меняя шага, хотя знал, что в осторожности больше нет нужды. Риордан шел так, словно это был его ритуал отдачи последнего долга и проводов в последний путь парня, умершего у него на руках. Риерден вошел в ворота завода. Он медленно шел к клину света из открытой двери больничного здания. Безо всяких объяснений положил свою ношу на скамью и вышел, не оглядываясь. Он пошел к главным воротам, к свету огня и звукам выстрелов. Осада у ворот как будто ослабевала, словно хребет толпы был сломан. Подойдя ближе, Риерден увидел на крыше постройки над воротами стройного человека. Он держал по пистолету в каждой руке и, укрываясь за трубой, стрелял быстро, казалось, одновременно в две стороны. Его манера стрелять делала его похожим на героя вестерна. Риерден наблюдал за ним с беспристрастным удовольствием. Человек на крыше наклонился, словно глядя в его сторону. Жестом велел кому-то занять его место и поспешно покинул свой пост. Вдруг Риерден услышал пьяный крик «Вот он!». Хэнк увидел двух здоровенных, приближающихся к нему людей с дубинками. Он попытался отклонить от удара голову, но дубинка обрушилась на нее сзади. И в эту минуту раскалывающейся тьмы он ощутил, как его подхватила, не дав упасть, чья-то сильная рука. Первым, что испытал Риерден, открыв глаза, было ощущение глубокого покоя. Врач смотрел на него так, словно до сих пор не мог поверить, что это произошло с Риерденом на его заводе. Голос врача дрожал от гнева, преданности и возмущения.
«Ничего серьезного. Лишь рассечение кожи и небольшое сотрясение. Но вы должны воспринять это спокойно и позволить себе отдохнуть».
«Все кончено», — сказал директор, указав на завод за окном. «Мы побили этих мерзавцев и обратили в бегство».
«Знаю. Идите, принимайтесь за дело. У меня все будет хорошо».
«Все под контролем, мистер Риерден», — сказал директор.
«Кто спас мне жизнь? Кто-то подхватил меня, когда я падал, и выстрелил в бандитов».
«Да-да, прямо им в рожи. Обоим снес череп. Это наш новый доменный мастер. Пришел сюда 2 месяца назад. Лучшего работника у меня не бывало. Это он узнал, что замышляют мерзавцы, и предупредил меня днем. Сказал, что нужно вооружить как можно больше наших людей. Этот доменный мастер, его зовут Фрэнк Адамс, организовал оборону, руководил всем сражением и стоял на крыше, снимая подонков, которые близко подходили к воротам. Черт возьми, какой меткий стрелок!»
«Я хочу видеть его».
«Он ждет где-то снаружи. Это он принес вас сюда и попросил разрешения поговорить с вами, когда будет возможно».
«Пришлите его сюда. Потом возвращайтесь, возьмите на себя руководство и завершите дело».
Риерден лежал один в тишине кабинета. Он знал, исчез смысл существования завода. И полнота этого знания не оставляла места для сожаления об иллюзии. Он увидел тупую рожу бандита с дубинкой. Отпрянуть в ужасе его заставила не сама эта рожа, а профессора, философы, моралисты, мистики, напустившие эту рожу на мир. Риерден ощущал гордость и любовь к земле, этой земле, принадлежавшей ему, а не им. Это было то ощущение, которое кое-кто из людей знал в юности, а потом предал, но он не предавал его. Ощущение, которое он мог бы испытывать теперь в полной мере, было ощущением своей высшей ценности и высшей ценности своей жизни. Это был великолепный покой, сознание, что он свободен от страха, страдания, чувства вины. «Если правда, — подумал Риерден, — что существуют мстители, которые трудятся для освобождения таких людей, как я, пусть они меня сейчас увидят, пусть скажут свой секрет, пусть позовут меня, пусть...»
«Войдите»,
— произнес он вслух в ответ на стук в дверь. Дверь открылась, и Риерден оцепенел. Стоявшим на пороге человеком с взъерошенными волосами, с измазанным сажей лицом и закопченными от домной руками, в прожженном комбинезоне и окровавленной рубашке, стоявшим так, словно за его спиной развивался плащ, был Франциско Данкония. Риердену показалось, что сознание его устремилось вперед раньше тела. Тело, парализованное потрясением, отказывалось двигаться,
а разум со смехом говорил ему, что это самое естественное на свете событие, которого больше всего следовало ожидать. Франциско улыбнулся. Это была приветственная улыбка другу детства в летнее утро, словно ничто иное было невозможно между ними. И Риордан обнаружил, что улыбается в ответ, что иначе не могло быть. Франциско сел на кушетку подле Риордана и медленно коснулся его лба. Это было исцеляющее прикосновение, покончившее с прошлым.
«Хочу сказать вам только одно. Хочу, чтобы вы услышали это от меня. Вы сдержали клятву. Вы были моим другом».
«Я знал, что вы это знаете. Вы знали это с самого начала. Знали, что бы ни думали о моих поступках».
«Вы были здесь моим телохранителем 2 месяца».
«Совершенно верно. Утром того дня, когда вы читали мое прощальное послание над нью-йоркскими крышами, я пришел сюда на свою первую смену в качестве мастера доменной печи».
«Скажите, в тот вечер на свадьбе Джеймса Таггерта, когда вы сказали, что стремитесь к своей величайшей победе, вы имели в виду меня, правда?»
«Конечно». Франциско чуть распрямился, словно для выполнения торжественной задачи. Лицо его стало серьезным, улыбка оставалась только в глазах. «Теперь я скажу тебе то, что не договорил в тот вечер, когда пришел сюда впервые. Думаю, ты готов это выслушать».